мне позвонил один из молодежи, Dry Creek, Пол Жирков, и говорит, мы хотели бы с молодежью услышать такую тему, как мысли, человеческие мысли. Вот, что ты можешь по этому поводу сказать? Поэтому моя беседа так и будет называться «Мысли о мыслях». Что это такое мысли? С какой стороны мы будем рассматривать эти мысли? Поднимите руку, кто задавался таким вопросом? Вот смотришь на себя в зеркало и думаешь, вообще ты кто такой? Вот кто такой я? Кто там вот внутри меня кто-то сидит, который называется я? Вениамин, у тебя было такое? Да. Вот смотришь в зеркало и думаешь, вообще кто вот ты такой?
Утром.
Особенно утром. Вообще, когда не узнаешь даже себя, кто ты вообще такой? Вот, каждый, наверное, задавался этим вопросом, и каждому, наверное, захотелось хоть как-нибудь прояснить ситуацию. Кто там внутри меня живет, мы называем это душа, внутренний человек, вот, там, сердце, дух. Ну, кто там внутри меня живет, который называется я, или моя личность, мое самосознание? Библия отвечает на этот вопрос, и достаточно ясно, и мне очень нравится показать, что Библия многие вопросы освещает в жизни и отвечает на волнующие душу. Итак, есть такой текст, который отвечает на вопрос, кто такой ты? Как вот себя осознать? Вот красивый там я или наоборот уродливый? Что там вот с моей душой происходит? Черное там, белое? Может быть, у кого-то голубые оттенки, особенно в Калифорнии. Вот что, как вот себя оценить? Как можно себя как-то вот осознать? Что Библия говорит на этот счет? Притчи 23.7 говорится, каковы мысли в душе его, таков и он. Каковы мысли в душе его, таков и он. Речь идет о завистливом человеке, который говорит, ешь, пей, садит тебя за стол, вот, а сам думает о другом. В восточном смысловом переводе там речь вот о чем. Он думает о расходах, сколько ты съешь. Вот, допустим, на брачном пиру. Кушайте все, гости дорогие, спонсоры программы говорят, там родители жениха с невестой про себя думают, какие же они дорогие гости. Вот, и смета расходов утяжеляет карман. То есть люди, которые внешне очень приятно и красочно себя ведут, вид имеют, все очень замечательно и здорово, но в мыслях он совершенно другой человек. Ешь и пей, он говорит, за своим столом. Как бы гостеприимный, но сам думает, сколько ты съешь. Итак, ты можешь иметь представление о самом себе, поймав себя на мысли, какие твои мысли, о чем ты вообще думаешь. Мы, кстати, с женой такую игру, был период, когда мы проводили такую игру. Она, допустим, останавливает, так, стоп, о чем ты думаешь? Или я ее останавливаю, о чем думаешь? Ну, иногда даже стыдно признаться, о чем ты думаешь, и начинаешь срочно думать о духовных вещах, чтобы честно их сказать. Итак, друзья, Библия отвечает на вопрос, кто ты есть, о чем ты думаешь, вот то ты из себя и представляешь. Кстати, кто усвоил эту истину, он очень сильно продвинулся в жизни, даже вот в светском обществе. 12 марта 1921 года родился такой мальчик Эрл Найтингейл. 12 марта, тоже как и я, но только я чуть позже. Это был известный радиоведущий. И в свои лет 8 он задавался вопросом, почему люди делятся на бедных и богатых? Он родился в бедной семье. И в 35 лет, через много лет, он однажды записал диск, который принес ему всемирный успех и известность, так называемая пластинка, виниловый диск. И когда уже без всякой рекламы тираж перевалил за миллион, его назвали золотым диском. И назывался он «Удивительный секрет». И основная идея Эрла Найтингейла была такая, то, о чем мы думаем, тем и становимся. Это была его изюминка. И на этой изюминке, на этой идее он построил целую свою лекцию. И некоторые считают, что Эрл Найтингейл является непревзойденным мотиватором успеха, и никто из мотивационных ораторов на планете его не переосилил, не превзошел. Считается, что он на большее количество повлиял в мире успеха. То есть люди чего-то достигали в этой жизни, какого-то успеха, ну, например, в сфере бизнеса. И вот считается, что его никто еще не превзошел. Всего лишь какая-то пластинка. Причем без рекламы. И все, что он поведал на этой пластинке, он хотел показать эту главную идею. Все, о чем мы думаем, мы тем и становимся. Он считает, что если ребенка с самого детства направлять его мысли, то можно из него сформировать настоящего, замечательного человека. И согласно его идее, если в течение 5 лет ты будешь в течение 1 часа думать о каком-нибудь деле, то через 5 лет ты станешь экспертом в этом вопросе. 1 час в день. Представляете, друзья, если мы до сих пор, вот десятилетиями некоторые верующие ходят в церковь и до сих пор ничего еще не поняли в жизни христианской, мне кажется, они слишком мало думают об этом. Что-то здесь не то. Итак, во все времена человечества на нашей планете мыслям отводилась главная роль в жизни человечества. Толстой Лев сказал, кстати, у Льва Толстого львиная доля правды во многих его высказываниях. «Все дело в мыслях. Мысль – начало всего, и мыслями можно управлять. И поэтому главное дело совершенствования – работать над мыслями». Эмерсон Ральф сказал, что «велики те люди, которые понимают, что миром правят мысли». Но и не только люди это оценили, но и на Божьих весах, согласно Писанию, мы видим, как Бог человеческие мысли ложит на весы, и они очень много весят. Он на них обращает внимание. В связи с человеческими мыслями Бог принимает даже глобальные решения. Самое первое упоминание о человеческих помышлениях, мыслях, когда, молодежь? Где в Писании? И увидел Бог. Что увидел Бог? Что велико развращение на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Бытие 6.5. В Септуагинте даже усиленно сказано, слово добавлено старательно, заботливо, усердно. То есть они старательно думали на зло. Они очень сильно заботились, чтобы думать о чем-то злом. Они были изобретательны на зло. И, конечно, Бог, глядя на все это, даже не потому, что исполины там решали неугодным образом Богу вопросы свои семейные. Даже вот не то, что там происходило, мысли. Он обратил внимание на мысли, что они старательно делают зло. И эти мысли подвигли Бога, человеческие помышления, к тому, чтобы на земле произошел такой катаклизм, такого размаха, что больше такого не повторялось. То есть Бог даже какие-то астрономические или гео там такие явления физические направил против нашей планеты. За что? Почему? Благодаря человеческим мыслям, помышлениям. Оказывается, Бог человеческим мыслям уделяет такое внимание, что человеческие мысли могут стать даже провокатором или источником большого катаклизма на Земле. Итак, что же это за такая стихия мысли? Что это вообще такое? Нас будет интересовать больше даже не там, в научно-философском ракурсе изучения и исследования этого вопроса о мыслях, сколько с библейской стороны. Кстати, материалисты очень много теряют, не читая Библию. И мы, конечно, не чуждаемся нейропсихофизиологических исследований в области мыслей, что это такое, к чему ученые пришли. Кстати, они считают, что мозг человеческий – это самое сложное вещество во Вселенной. И нам не чужды эти исследования, мы, конечно, считаемся с научным миром, естественно, уважаем ученых-мужей, но материалисты очень много пропускают, не читая Писания, потому что Бог в Библии о мыслях человеческих открыл намного больше, чем открыли ученые в области нейрофизиологии. То есть мы мысли рассматриваем не просто как какие-то процессы, там электрические импульсы или что-то в этом, с этим связано. Нет, мы смотрим на мысли как на библейское, ну, библейскую тему. И Бог проливает свет, и есть даже, думаю, целое учение библейское о человеческих мыслях. Нас будет интересовать духовная составляющая. Я пришел к такому выводу, что мысли – это все-таки не продукт серого вещества. Может быть, для кого-то это будет сенсацией. Но мысли являются не продуктом серого вещества. Мысли являются продуктом духовного процесса, духовного человека, внутреннего, который внутри человека. Простое доказательство. У меня много вопросов к материалистам. Как они, например, могут объяснить многие свидетельства людей, которые побывали в клинической смерти, и, например, они видели свое тело, врачей, и тело на операционном столе, вид сверху, вот она, его голова лежит, там мозги его в этой голове, а он видит все сверху и вполне осознанно анализирует, что происходит там на операционном столе. И таких свидетельств очень много. Ну, я не то чтобы говорю это как аргументы, но вопросов очень много. Или, например, вот еще посложнее. Встречаются два человека, два раба дьявола, которые практикуют астральные путешествия. И они оба разговаривают об одних и тех же объектах, на которых они побывали, находясь в состоянии вот экстаза, транса. И они бывали на одних и тех же объектах. Не может быть, чтобы у двух человек были какие-то галлюцинации и иллюзии, так что они побывали на одном и том же месте. То есть за всем этим стоит какой-то общий автор сценария. Люди бывают в каких-то странных местах, оставляя, покидая свое тело и оставляя свое серое вещество там, в теле. То есть за процессом мышления, мыслительным процессом, стоит дух. Ну а нас, верующих, вообще легко очень убедить, что все-таки источником мыслительной деятельности является даже не наш мозг, а наш дух. Например, 40 веков назад умер Авраам, но его мозг уже давным-давно превратился в таблицу Менделеева и растворился в почве. Тем не менее, после этого Авраам рассуждает, мыслит и что-то говорит после смерти. Какие сказал Авраам слова после смерти? Какие слова Авраам сказал после смерти? Чадо, вспомни, что ты уже получил доброе в жизни твоей. Моисей 33 века назад умер, и тоже сгнило его тело, однако Моисей является на горе преображения, говорит рассудительные вещи, мыслит, обсуждает со Христом тему исхода. То есть, смотрите, после смерти человек продолжает мыслить. Значит, получается, что все-таки источником мыслительной деятельности является дух человека. То есть, нас, верующих, в этом легко убедить. Кроме того, еще доказательство. Животный мир тоже имеет мозги, они тоже имеют нейронные клетки, однако нельзя их назвать, что это мыслящие существа. Я никогда не видел мыслящую корову. Я вот этими хрупкими руками несколько лет доил корову и много раз заходил в сарай, и никогда корова не высказывала мне обидные вещи, что вот она мне постоянно дает свежее молоко, и я кормлю ее прошлогодним сеном. Я никогда этого не видел в ее глазах, никакой обиды, все было нормально. Вот. Я много слышал говорящих попугаев, но я ни разу не слышал, чтобы попугай однажды вздохнул и сказал: «Как я устал повторять за всеми, скажу-ка я что-то свое». Я никогда не видел духовной собаки. Хотя нет, один раз видел. Помню, когда уже переехали мы на Кубань, приехал обратно домой, чтобы дом продавать на севере. И вот я в своей родной деревне, выхожу из автобуса и иду ранним утром. Тишина, как на кладбище. И вот среди этой тишины так сгрустнулось мне, никто не встречает, ленточки не режут, шариков, надутых гелием, нету. Идешь по направлению к своему дому, и тишина, как на кладбище. И вдруг эту тишину разрезал мой пес Джек, который выскочил из калитки с цепью на шее и бросился, ошалевший от радости, ко мне навстречу. И мне казалось, что он готов меня обнять всеми четырьмя лапами, несмотря на то, что я был строг к нему по жизни. И даже на тот момент мне показалось, что Джек самый духовный в нашей церкви. И вы правильно сделали, что улыбнулись, потому что на самом деле духовных собак не существует. Итак, у них тоже есть мозг, у них тоже есть клетки нейронные, однако у них нет мыслительного процесса, у них есть инстинкты, и они водимы своими инстинктами. Итак, первое заявление, что ли, которое я хотел бы сделать: не мозг является родоначальником мыслительной деятельности, а именно дух человека. Однако же мозг – это тот инструмент или помещение, где происходят эти процессы в нашем бренном теле. И, конечно, если у человека происходит какая-то травма головного мозга, естественно, что нарушается мыслительный процесс, вот, и, естественно, он от этого зависим, пока он находится вот в этом футляре, в своем теле. Так что это очень сложный, вообще сложно расщепить, где духовное, где физиологический процесс происходит. Я не собираюсь с научной стороны раскрывать эту идею. Однако нас интересует то, что Бог думает о человеческих мыслях. Кстати, вот на этом фоне, вот у Вадима будет тема о сердце. Что такое сердце, я посмею высказать свое понимание, но думаю, что он более скажет грамотно, так как у него специально отдельно на эту тему слово есть. На мой взгляд, вот сердце в Библии – это такой термин, который сложно сразу тут же охарактеризовать. Что же это за такой термин? Что это за понятие? Сердце, сердце. Иногда сердце, как совесть, выступает синоним. Если сердце осуждает, то коль ми паче Бог. Иногда сердце – это как бы источник мыслительной деятельности. Оттуда исходят какие-то пороки, помышления злые, убийства, зависть из сердца исходят. То есть иногда мы не можем даже определить, что же это такое сердце. На мой взгляд, вот размышляя над тему о процессе мышления, мыслительном, мыслительной деятельности человека, я пришел к выводу, что сердце, вот мое последнее понимание этого термина библейского, сердце, это, в общем-то, то же самое, что и разум, но только когда говорится о разуме, то больше, может быть, как-то имеется в виду какие-то вот именно нейронные процессы в теле. А о сердце, когда идет речь, это как раз мыслительная деятельность, как продукт духовного твоего начала, где зарождаются желания, где зарождаются, принимаются решения, и там, где ты к чему-то наклоняешься, располагаешься и принимаешь какое-то направление. Сердце расположено к чему-то. То есть это именно тот оттенок мыслительной деятельности, центр, центральный орган, где зарождаются наши мысли и где формируются наши желания, наклонности и принимаются решения волевые. Друзья, Библия доказывает, что мысль или мыслительная деятельность – это процесс духовный, источник дух. В послании Римлянам 8:27 написано: «Испытующий же сердца знает, какая мысль у духа». Испытующий же сердца знает, какая мысль у духа. Кто-то скажет, но это о Духе Святом речь. Как я понимаю этот текст, здесь вот такой смысл, что если Бог знает, что делается в сердце человека, то тем более Он знает, какая мысль у духа, который непостижим. То есть все-таки мысль является продуктом духовной деятельности, духовного существа. Например, Елиуй, молодой человек, который участвовал в собеседовании Иова и трех друзей, он говорит так о своем состоянии, когда он прямо-таки вот, ну, удерживался, чтобы не сказать. Ну, люди, которые старше его находятся, ну, прям хочется сказать более здравые вещи. Ну, хочется перебить, прямо ж сказать. Однако же он терпит, терпит. И вот когда все замолчали, и молодой человек понял, что он может теперь говорить, он так выражает свое состояние, которое вот просто у него накопилось. И он так говорит, что дух теснит, дух теснит. Я полон речами, ибо дух во мне теснит меня. И это слово еще переводится как притесняет, давит, усиленно просит. Хозяин, выпусти. Хозяин, не могу уже, выпусти в полет. Мысль просится наружу, давит, усиленно просит, дух теснит. Итак, мысль является продуктом деятельности духовного начала в человеке, а мозг – это инструмент. Вы знаете, Бог настолько оценил человеческие мысли, что даже Он использовал человеческие мысли или разум для того, чтобы там разместить в этом архиве свой Новый Завет. Когда-то он свой завет разместил в скрижали, скрижали в ковчег, никто не может теперь этого найти, все растворилось куда-то в небытие. И Бог говорит в послании евреям 8 главе 10 стихом, что новый завет он заключит. И где он разместит его? В каких архивах? В ковчеге? В мыслях напишет, в мыслях. Вот, например, я производил сделки по недвижимости. Ну вот, у меня умерла мама, и наследственные всякие дела мы решали через нотариуса. И я понимал, что любая сделка по этой недвижимости с этим домом, это дело хранится вот в такой-то нотариальной конторе. И когда мы производили какие-то наследственные процедуры, мы шли именно вот в эту нотариальную контору, там, где на полочках хранилось наше дело. Я знал, что там оно хранится, все это где-то в базе, я знал, куда идти, к какому нотариусу. Также каждый еврей понимал, где хранится вот этот документ, который свидетельствует о завете, который был заключен между Богом и человеками. Но тот завет не состоялся по причине слабости человека. С его стороны произошла разрыв этого договора произошел. И тогда Бог новое помещение, так сказать, разработал, запланировал и туда разместил свой договор, этот документ, и этим помещением стал разум человека, в мыслях написал законы. И это уже универсально. Друзья, то есть Бог настолько оценил мысли человеческие, что даже сделал их тем самым помещением архивным, где хранится этот договор между Богом и человеком. Кроме того, от наших мыслей зависит наша христианская жизнь или ее гибель. Например, мы читаем: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». А живущий по плоти, он умрет. То есть тот, кто размышляет, мыслит по плоти, он умрет. Тот, кто мыслит духовно, будет жить. Тот, значит, все-таки в завете с Господом, тот все-таки поддерживает этот договор, тот, который размещен в мыслях. Друзья, еще что хочется сказать по поводу мыслей. Мысли – это не только то слово, к которому относятся глаголы «думать», «размышлять», но и мысли – это тот аппарат, который управляет нашими эмоциями. Ну вот, например, когда до Давида достигла информация о том, что натворил Авессалом, то первая его реакция – это был панический шок. Он думал, что всех его сыновей убил Авессалом, но Иоанадав поспешил его успокоить и сказал: «Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья, умер только один Амнон». Тревожит на самом деле мысль. Мы иногда думаем, что нас тревожат обстоятельства, нас тревожат, ну вот, например, я был на могиле своей матери. И это, конечно, ощущение, оно не передается словами. Тот, кто испытал подобное, он меня поймет. Неподалеку от меня, на этом же кладбище, безутешно убивалась молодая женщина. Она причитала, горевала, плакала, рыдала. И я про себя подумал, ведь на самом деле она сейчас переживает эту трагедию и стресс не из-за того, что этот человек умер, а из-за того, что ее сопровождают мысли, как она дальше будет жить без этого человека. Ведь у меня трагедия не меньше, я потерял близкого человека. И я не плачу не потому, что я мужчина. В Писании, кстати, в Библии чаще мужчины плачут. Но я не плачу потому, что я себя какими-то другими мыслями вооружил. Мне дальше как-то надо жить. Да, это моя мать, но я отец, у меня 6 детей, и у меня жена. Если я сейчас впаду в депрессию, что тогда я, как дальше буду жить? Как дальше я буду воспитывать своих детей? Каким я буду мужем и отцом, если я буду непрестанно каждый день мысленно возвращаться на могилу моей матери? То есть на самом деле человека тревожит не сами обстоятельства, трагедии, драмы, которые в его жизни. На самом деле его тревожат мысли, связанные с этими обстоятельствами. И вообще, друзья, наше счастье зависит не от обстоятельств, в которые мы помещены, а в нашей реакции на эти обстоятельства. Что мы думаем об этих обстоятельствах? И вот, друзья, есть ли в Библии какая-то подсказка, как можно управлять своими эмоциями? Да, с помощью мыслей. Хочу привести пример нашего отца по вере Авраама. Авраам пережил страшную трагедию. Он потерял свою возлюбленную. Сара умерла. Сара – это не просто жена. Сара – это жена с большой буквы. Это сонаследница благодатной жизни. Это та женщина, с которой он вместе годами, десятилетиями переживал опыт веры. Они вместе Бога познавали. Они вместе разделили участь странников. Они все вместе, 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 все испытания, переживания, упования на Бога, все это вместе переживали. И теперь одного из них не стало. Как вы думаете, кто больше переживает об утрате половины? Человек в молодости или человек уже в преклонном возрасте? Как вы думаете, как вам кажется? Кто больше переживает? Для кого больше эта трагедия? Смотря как жили, это, конечно, такой вопрос расплывчатый. Тем не менее, я знаю много случаев, когда в пожилом возрасте, так было у моего коллеги по работе, он занимался здоровьем, пожилой человек, больше старался ходить на машине, меньше ездить, следил за собой. Но, когда у него умерла жена, через короткое время умер и он. Это неверующие люди. Даже в неверующих семьях эта утрата настолько тяжело переживается, что один человек не может уже жить без другого человека, и это явление частое. Один пожилой умирает вскоре после смерти другого пожилого. Авраам в пожилом возрасте потерял свою возлюбленную. Кстати, он ее так любил, что даже когда он разговаривал с сыновьями Хета, он говорит, чтобы я мог похоронить мою умершую, мою. Он даже после смерти называл ее ласково и бережно «моя». Ну, обычно уже как бы так, уже это местоимение не сюда не очень, но для него она все-таки остается своей. Это моя возлюбленная, это моя умершая. Но это уже как бы на семейную тему попутно можно заметить, насколько он ее любил. Даже и по смерти называет ее «моя». Он потерял ее. И в это время многие люди предаются горю, депрессиям. И Авраам мог бы зайти в свой шатер и своим слугам поручить: «Оставьте меня все, не трогайте меня неделю». И он бы всю эту неделю угоревал, находился бы в депрессивном состоянии, вспоминал, как у них было все здорово с Сарой. И он бы все это постоянно бы думал день и ночь и горевал бы, чтобы ему никто не мешал. Но Авраам не поручил слугам хоронить свою умершую. Авраам занялся делом. Он не был бесчувственным человеком. Так и написано, что он пошел рыдать и оплакивать. Он пошел рыдать. Но в то же самое время он занялся практическим делом, организационным, как похоронить возлюбленную, где похоронить ее, потому что это место станет и его последним местом причала в его земной жизни. То есть Авраам занялся делом. И вот та процедура, которая описывается в 23 главе Бытие, как он торгуется, как он цену платит за этот участок, за эту пещеру Махпела, говорит о том, что Авраам находится в очень здравомыслящем состоянии. Многие люди, находясь в какой-то вот депрессии или утратив кого-то близкого в жизни, они просто, им тяжело вообще сосредоточиться и здраво взвесить, оценить ситуацию и принять здравые решения. Но здесь мы видим здравого человека. Он еще смог свое увядающее здоровье, старость, жизнь продлить еще на 38 лет после смерти Сары, хотя он был ее старше на 10 лет. Он не умер сразу после ее смерти. Друзья, удивительный человек. Как он этого достиг? Может быть, он был Нет, он был очень чувствительный и пошел рыдать и плакать. Но как он себя сохранил от депрессии? А вот как? Он занял себя полезными мыслями. Так, где похоронить, как я буду разговаривать с хитьянами, как цену правильно определить, чтобы не обидеть человека. Он все четко взвесил, все хорошо, прямо принял такие хорошие выводы, и торг произошел. Все было разумно. Друзья, я хочу сделать такой вывод. Может быть, еще многие из вас не знают, что такое депрессия. Еще, может быть, в жизни не соприкоснулись с тяжелыми ударами судьбы. Но мне хочется уже заранее сказать, если вы хотите пережить депрессию, или обстоятельства, которые навевают депрессию, то позаботьтесь о своей мыслительной деятельности. Какие мысли, какими вы мыслями займетесь, они и будут управлять вашими эмоциями. Либо вы будете безутешно страдать, рыдать и плакать, и отказываться от утешения, либо же вы соберетесь с мыслями, все взвесите хорошенечко и скажете: «Вообще-то мне это не надо состояние, я живу дальше, и мне нужно какой-то след после себя оставить. У меня есть близкие, которым я нужен, и я что-то должен еще успеть сделать на этой земле». Поэтому человек, который дисциплинирует себя в мыслях, этот человек более защищен от всяких разных депрессий и от раздражений и так далее. Некоторые люди говорят: «О, я эмоционален, я очень раздражительный, я не знаю, как бороться со своей раздражительностью. Я раздражаюсь на родителей, я раздражаюсь на своего брата, на свою сестру, я не знаю, что мне делать, помогите с моей раздражительностью». Друзья, скорее всего, речь идет или проблема кроется не в психике. Проблема, скорее всего, кроется в мыслительной деятельности. Он неправильно просто думает. Он неправильными себя мыслями занимает, поэтому он раздражается. И если бы я правильными полезными мыслями себя заполнял, то я бы нисколько не раздражался, когда мои тапочки уходят в неизвестном направлении дома. Итак, друзья, именно мысли Они управляют нашими эмоциями. Человек, который не следит за своими мыслями, не бодрствует, не дисциплинирует, не занимает себя полезными мыслями, этот человек подвержен всякого рода срывам, депрессиям, раздражениям, психическим расстройствам и так далее. Все с мыслей начинается. Вопрос еще такой, насколько Бог следит за нашими мыслями? Или все-таки, как вы думаете, может быть, Бог не очень следит за мыслями, а ждет, пока они не оформятся в слово или в дело? Пока мысль себя не покажет в словах или в делах, Бог за нее не взыскивает, Бог ее не оценивает. Как вы думаете? Или все-таки Бог оценивает мысли, даже те, которые не оформились, не прорвались в слова или в дела? Как вы думаете? Да. Хорошие слова песни правильные, догматически правильные. Вот смотрите, хочу опять же на примере Сары показать некоторые вещи. Вот смотрите, когда Сара услышала разговор ангелов, гостей своих, что она станет матерью, то она что сделала? Внутренне рассмеялась. И когда ангелы спросили, от чего рассмеялась Сара, то она сказала правду или неправду? Что я не смеялась. С одной стороны, она сказала правду, потому что внешне ее смех никак себя не проявил. Однако ангелы повторяют, нет, ты рассмеялась. Смотрите, внешне-то она никак не смеялась. Ну, вот, например, один брат посмеялся над другим братом, но внешне он это никак не выразил. То есть все, у него обычное лицо, он не смеется, А внутренне посмеялся, допустим, над человеком. Бог это оценивает? Да, оценивает как насмешку. Сара где-то здесь усомнилась, и это интересная глава, и просто если бы был разбор этой главы, я новые вещи увидел в этой 18 главе, на которые раньше никогда не обращал внимания. Это очень интересно, что, зачем ангелы посетили этот дом, как они формировали, помогли Саре и ее вере сформироваться окончательно. И вот смотрите, Бог все-таки смотрит на внутренний мыслительный процесс человека, и даже если она не рассмеялась, Бог на это смотрит, как рассмеялась. Теперь с хорошей стороны. Опять же, те же самые мысли внутренние, которые Сара никак не выразила в словах. Как она теперь рассмеялась? Какими словами? Как это может быть, да, когда мой господин уже стар? Позже апостол Петр в 3 главе первым посланием напишет, что Сара называла своего мужа как? Господином. Друзья, это единственный текст в Библии, где Сара назвала Авраама господином. Да, в жизни, я думаю, это был не единственный случай, но в Библии это был единственный случай, когда Авраама Сара назвала господином. И где это произошло, на каком уровне? На уровне мыслей. Сара назвала мужа господином. Бог в Новом Завете оценил это как то, что она его называла. То есть он отметил это, поставил ее в пример, что она внутренне так считала. И она назвала его внутренне господином. То есть, смотрите, Бог оценивает и отрицательное, и положительное все, что происходит в твоей мыслительной деятельности. Мы иногда себе очень много скидок даем. И думаем, что Бог не смотрит на мои мысли, потому что если Он и смотрит, то Он ждет, когда это все оформится в дела или слова. Кстати, по учению Иисуса Христа в Новом Завете очень ярко и глубоко Христос говорит в Нагорной проповеди, «А я говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею, где? В сердце своем». Но подождите, закон ничего не предписывал таких побивать камнями. Христос говорит, «А я говорю вам». То есть Бог на это смотрит, как на какие-то деяния, как на какие-то факты, а не просто как какое-то брожение наших мыслей. Поэтому Господь оценивает наши мысли и за эти мысли будет взыскивать. Кстати, Давид мысленно строил храм Господу. И у него было намерение построить храм Господу. И за эти намерения Бог его благословляет, Нафана посылает и говорит, за то, что ты только хотел, у тебя было намерение, у тебя было на сердце, в мыслях построить, но ты не построишь, твой сын построит. А за то, что ты хотел, за то, что ты мысленно его строил, я упрочу твой престол. Вы представляете? За мысли человека Бог благословляет на века его потомство, за то, что мысли имел хорошие, мысли имел правильные.
И за это благословение было излито на Давида, на его потомство. Это удивительно. Извечный вопрос хочу задать. Знает ли дьявол наши мысли? Как вы думаете, знает ли дьявол наши мысли? Когда-то давно слышал запись Крючкова, где он упомянул такую вещь. Он говорит: братья, сестры, берегитесь бояться гонений. Даже в своей спальне не выражайте свои страхи, потому что скажу вам большую тайну, что душа человека – это запечатанный сейф. До тех пор, пока вы не высказали свои страхи, дьявол не может все знать о том, что там происходит в нашем мыслительном аппарате. Однако, есть такие тексты, которые говорят, как будто бы дьявол что-то знает, что происходит в сердце человека. Но есть такие тексты, которые говорят, что он как будто бы не знает. Ну вот, например, Петр говорит: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить мысль в сердце, солгать Духу Святому?» Оказывается, у сатаны есть такая способность вкладывать мысли. И то, что он вложил, и это принято, он это знает. Он это знает. Кстати, у него очень большой накопился опыт предугадывать события. Он не знает будущего, но сопоставляя факты, которые происходят на Земле, и владея большой базой данных, он может с большой вероятностью предугадывать, что будет завтра. Но он не пророк. То есть он очень много знает, он очень опытный, и у него большие ресурсы, чтобы знать. Знает ли он наши мысли? Вот я бы сравнил это с смс-ками, или месседж у вас называется. Вот, допустим, у меня в моем телефонном справочнике разные люди, верующие, неверующие, самые разные. И, например, от неверующего поступил какой-то ролик. Ну, я уже заранее знаю, кто мне прислал этот ролик, стоит его смотреть или нет, вообще включать. Ну, и уже заранее понимаешь, что лучше даже и не просматривать. У него тоже есть какие-то данные, прочитал я, если это в WhatsApp, синие птички, хотя можно там в настройках все изменить, но я просто как иллюстрирую. То есть он может даже обо мне иметь представление, прочитал я или не прочитал тот пост, который он мне послал. Он, допустим, мне какое-то что-то нехорошее, грязное. Он думает, что я тоже посмеюсь и что мне это тоже интересно, но мне это не интересно. Друзья, но есть входящие сообщения, и ты можешь с ними обойтись по-разному. Например, заблокировать, не принять. Оно где-то в твоем уже телефоне находится, да? Оно уже где-то там. Но ты можешь это не принять, ты можешь это удалить, delete, корзинка, и все, этого нету. А можно и по-другому, можно прочитать, а можно еще дальше пойти, можно и другому переслать, чтобы он тоже улыбнулся от какой-то грязной информации, которая в этом посте. То есть разная реакция на те сообщения, которые приходят в наши мысли. Вообще, друзья, мы даже не представляем, сколько мыслей и сколько всего проходит за день. Ну вот, я хотел бы спросить, вот Степан Мессерук, вопрос. Ты согласился бы за 10 тысяч долларов, если бы был такой сканирующий аппарат, изобрели, чтобы вот они сканировали мысли, и вот молодежи, они на экране все твои мысли бы? Вот.
Сейчас
не стыдно. А вчера, и ты об этом, допустим, не знаешь?
Думаю, нет.
Несмотря на то, что... Да. Несмотря на то, что он нуждается в деньгах, но он отказывается от 10 тысяч долларов. Почему? Чтобы никто не смотрел, не видел эти мысли, которые вчера проходили через его голову. Маленькая ставка. Друзья, ну и я думаю, что каждый из нас, вот задай ему вопрос, ты бы согласился на какие-то выгодные условия, но чтобы твои мысли в течение дня просмотрела молодежь Сакраменто? Вряд ли бы нашлось много желающих. Мы стесняемся своих мыслей перед людьми, но почему-то мы мало стесняемся своих мыслей перед Богом. А знает ли Бог все мысли наши доскональные, или все-таки Он не все знает? Что говорит Писание на этот счет? Когда Давид прощался со своими слугами и призвал начальников отделов и заведующих, 1 Паралипоменон 28.1, он потом дальше и Соломону что-то сказал. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей». Не просто даже мысли знает, а Он их даже движения, откуда пришла, куда ушла, как обработалась, как она проанализирована, как она выдана, принята, не принята. Он все движения мыслей знает. Псалом 138, 4 текст известный. «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Слово еще не выпущено, а Бог его знает совершенно, откуда пришло, как оно зародилось. Итак, друзья, что-то сатана знает о наших мыслях. Знает те мысли, которые он вкладывает, знает о наших мыслях по нашим повадкам, по нашим словам. Через уста мысли прорываются, и он имеет уже какую-то информацию о наших мыслях. Но он не имеет власти вторгаться в эту таинственную область, там, где наша душа, там, где только Бог, и только Бог, там его помещение, компетенция, только он знает все движения мысли. У сатаны нет такой власти. Друзья, но информация не только зарождается в мыслях, а потом выдается через уста. Она может, например, входить в человека через каналы информационные, например, глаза. И Библия тоже об этом говорит. Например, Иов говорит: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Завет с глазами, чтобы не помышлять. То есть в данном случае первична информация, которая вошла через глаза. Потом она обрабатывается в мыслях. Так было с Давидом и Версавией. Друзья, не обязательно все начинается и зарождается там, в мечтах. Может быть, это через какие-то внешнюю информацию, через каналы связи, слух, зрение. Вопрос такой. Нужно ли молиться о своих мыслях? Коротко отвечу. Недавно я так и молился, как в Библии написано. 1 Паралипоменон 29:18. «Господи Боже Авраама, Исаака, Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа твоего и направь сердце их к тебе». Друзья, о мыслях своих надо молиться, и это подтверждается Писанием. Теперь я вот о чем хотел сказать в заключении, уже в такой, в заключительной части. Друзья, вот мы живем в непростое время. Где-то я давно у Спержена читал, что люди того времени, они способны были слушать проповедь часами. Сейчас что-то с нашими мозгами что-то случилось, что человек уже не способен переваривать длительно серьезную информацию. У многих рука тянется к телефону сама собой. Почему? Почему машинально она туда тянется? Потому что мозг привык, что там интереснее, чем то, что за кафедрой. То, что за кафедрой, это надо думать, это надо напрягаться, это труд, это старание, это сосредоточенность, это не надо отвлекаться, следить за мыслью проповедника. А если еще и проповедник только один знает, о чем говорит, еще сложнее сосредоточиться. И вот, друзья, и рука тянется как-то машинально туда в карман, чтобы посмотреть, кто мне смс-ку. Она ему не нужна по жизни. Она ему вообще никак в его жизни не сыграет никакую роль, но просто надо посмотреть, кто мне там что прислал. А вдруг что-то важное? И он уже все, он весь уже там, он где-то в мыслях своих улетел, и не обязательно для этого нужен телефон. Сегодня что-то творится с нашей рассеянностью. Ну, я понимаю Марка Твена, который ехал в автобусе, нет, в общественном транспорте, и подошел контролер и спросил его билет, он начал по карманам... Тот узнал писателя великого, известного, говорит: «Да ничего, ничего, потом я подойду». Снова подошел, тот опять не может найти. «Да ладно, ладно, все, я верю, что у вас есть». «Да нет, — говорит, — дело не в том, что вот, вы меня можете оштрафовать, дело в том, что я забыл, куда еду». Вот, и искал билет, чтобы вспомнить. Друзья, ну, конечно, он был остроумен, и, может быть, это было его юмором, но с нами, друзья, вот вообще не смешно, что происходит. Один мой друг недавно из молодежи, его тоже Михаил зовут, прислал мне свои размышления по поводу многозадачности. Он прочитал какую-то книжку христианского автора, я ее не читал, «Включай свой мозг», так и называется. И он комментирует, анализирует прочитанное. И он говорит о многозадачности. Это одна из проблем нашего времени. Наш мозг бесконечно атакуется и штурмуется всевозможной информацией. Ролик сбросили там забавный, интересный, надо посмотреть. Вот что-то там в мире политики и конфликтов, спорт, шоу, комедия, трагедия, чья-то судьба. Все интересно, как там, чемпионат мира по футболу, кто победит. Все, вот постоянно ты следишь за какими-то событиями, и этот шквал бесконечно обрушивается на твой мозг, бесконечно. На, смотри, слушай, изучай, исследуй, это интересно, то интересно, все интересно, только кафедра неинтересна, и Библия не очень интересна. Что происходит сегодня с нашей мыслительной деятельностью? Где-то сатана преуспел. И если Христос в своей притче говорил, что сатана приходит и похищает посеянное слово, то теперь ему это сделать намного проще и легче. Если раньше слушатель слушал, но не размышлял над прочитанным или услышанным, то сегодня даже человеку трудно сосредоточиться, чтобы вообще что-то услышать, потому что он где-то там летает в своих мыслях. А почему? А потому что его разучили сосредотачиваться. А как? О бесконечном шквалом информации. И у нашего мозга появилась вот эта многозадачность. Вот на это надо как-то отреагировать, туда свои чувства проявить. Вот на это как-то, ну там Россия проиграла, как-то надо что-то это прочувствовать. Или там победила, вот, надо это как-то прочувствовать, надо поделиться, обсудить с друзьями. Вот, это тот виноват, это из-за того, это он пропустил. То есть как-то надо отреагировать, и ты бесконечно ты как-то должен реагировать на всю эту информацию. А когда остается время для того, чтобы подумать о чем-то глубоком, о чем-то важном, о чем-то относящемся к вечности, а на это уже не хватает мозгов, на это уже не хватает ни времени, ни сил, и даже уже способностей. То есть, на мой взгляд, сегодня сатана применяет такую стратегию, как рассредоточенности мыслительной деятельности человека. Рассредоточить ее, сделать его неспособным концентрироваться. Если кто-то сомневается, вспомните хотя бы, как вы дома читаете Библию. Кто так, например, читает Библию, прочитал отрывок, потом раз опять глазами возвращается в начало, там, где он читал, раз опять этот стих, который, вот, ну только что же я его читал, что ты глазами возвращаешь? Ну я просто даже и проследил вообще, о чем тут речь. Потому что он уже где-то там отвечает на смски, у него уже какие-то задачи на день, он уже там думает о своем поджелудочном соке или еще о чем-то, он весь рассредоточен, ему тяжело сосредоточиться на духовных вещах, очень тяжело. И один христианин говорит так: когда я прочитал главу и отвлекся мысленно, я заново начинаю, что происходит с нами сегодня, почему мы такими стали, откуда все это берется? Друзья, а молитва, особенно когда она про себя, молитва, ни логического начала, ни логического продолжения у этой молитвы, ни логического конца, просто какой-то сумбур устоявшихся фраз. И иногда даже подумаешь, ловишь себя на мысли, как Бог вообще вот это все слушает? Даже ты даже не знаешь, что ты хочешь вообще, зачем ты встал на колени, что ты Богу вообще говоришь. Ну, просто потому что время пришло ложиться спать. И если я не помолюсь, ну, как-то плохо будет спаться. Совесть меня будет осуждать, что не помолился. Понимаете, друзья, мы даже помолиться-то толком, нам тяжело сосредоточиться. Что с нами происходит? Вот она, где проблема сидит последнего времени, последнего христианства. Вот где проблема. Мы разучились сосредотачиваться, концентрировать свои усилия на том, что действительно важно. Нас постоянно отвлекают. Я иногда думаю, столько людей, миллионы, сидят у экранов, кричат «гол». У них там дети без внимания погибают. Они «гол» кричат, плачут, рыдают, как будто это зависит, отражается на их бюджете. Что вы радуетесь? Это просто ему заплатят миллионы евро за то, что он забил, или наоборот не заплатят. Вы-то что радуетесь и смеетесь? Вам-то какое дело от этого? У вас свои проблемы, более важные, чем то, что на этой лужайке зеленой происходит. Почему? Что с нами произошло? Люди переживают какие-то чьи-то жизни. Стив Джобс, который был кумиром бизнеса, умирая от рака, заповедал, завещал людям свои последние предсмертные размышления. И он говорил: люди, у вас всего лишь одна коротенькая жизнь, проживите собственную жизнь, не надо жить чужой жизнью, жизнью того актера, жизнью того фильма, вас просто разыгрывают. там заплатили человеку за то, чтобы он вас рассмешил, или чтобы у вас потекла слеза по щекам. За это все заплачено. Зачем вам свои чувства куда-то распылять на сторону? У вас такая короткая жизнь, и в ваших чувствах нуждаются близкие. Дети, муж, жена. Друзья, где наши мысли обитают? Можем ли мы сосредоточить их? Что-то с нашей мыслительной деятельностью стало. Мне очень нравится здесь, вот в Америке, встречать молодежь организованную. Я, кстати, у многих из вас учусь. И я не просто леща кидаю, я действительно встречаю много из молодежи, которые умеют мыслить, которые могут сосредоточиться, которые чему-то меня могут научить. Вот с Яшей Ворониным проехался в машине, он меня научил полюбить классическую музыку. Я никогда ее раньше не любил. Он мне все объяснил, вот у музыки есть язык, вот послушайте, вот тут сердце бьется, вот тут умирает кто-то. Я уже начал понимать, где кто умирает, где кто там, у кого сердце бьется в классической музыке. И мне она стала нравиться. О чем человек думает, тем он и является. Он не сразу стал МХОшником, он об этом много думал. Он много раз это прокручивал, через свое сердце пропускал. Мы не сразу разбираемся с Писанием и с Божественным Откровением, об этом надо думать. И когда ты думаешь, ты становишься интересным человеком. Это по минимуму. А в лучшем случае ты содержательный. Ты идешь в небо. У тебя все нормально с Богом. И, кстати, друзья, почему сегодня многие не ждут Христа? И я опять же ответ нахожу. Потому что люди забыли о своей мыслительной деятельности, чтобы ее дисциплинировать. Что говорит Писание по этому поводу? Апостол Петр говорит: «Итак, припоясавши чресла ума, что делайте? Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Ну, это явление, оно переводится с греческого как «открытие», как «приоткрытие какой-то тайны». И можно подумать, что, может быть, это просто «приоткрытие тайны Христовой». Но это слово греческое «апокалюпсей», оно используется 3 раза, и в 2 других случаях у Петра речь идет о пришествии Христа. И я пришел к выводу, что здесь тоже в этом тексте значит, скорее всего, Петр имеет в виду именно явление как пришествие Христа. Почему многие верующие не ждут Христа? Почему они боятся пришествия Христа? Только не сейчас, я не готов. Почему? Потому что они совершенно не уповают на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа. Почему они не уповают на благодать в явлении Иисуса Христа? Потому что они припоясали чресла ума своего. Потому что они не дисциплинируют свою мыслительную деятельность. Мозг рассредоточен. Он не умеет уповать. Он не знает, что такое благодать, как на нее уповать. И он боится пришествия Христа. Почему? Мысли. Потому что мысли человек не привел в порядок. А от мыслей зависит наша духовная сила. Как мы будем сражаться с грехом и побеждать его? Послушайте, что говорит опять же Писание. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот где слабость души. Потому что не помыслил о Христе. Потому что он не умеет размышлять о Христе. Его никто, наверное, не научил. Он умеет размышлять о машинах, он умеет размышлять о компьютерах, о домах, о чем угодно, но он не умеет размышлять о Христе. Что удивляться, что он слаб душой? Чтобы не ослабеть душами вашими, помыслите. Вот где сила. Даже не в хорошем друге, даже не в хорошем пасторе, даже не в хорошей церкви и даже не в хорошей книге, в мыслях твоих, там сидит проблема. Там находится причина, почему ты слаб. Потому что не мыслишь о том, о чем надо мыслить, что укрепляет тебя. Хорошо, друзья. Текстов о мыслях в Библии очень много. И они все достойны отдельного исследования. И они все очень интересны. Мое будет пожелание для молодежи, чтобы вот здесь мы поискали причину многих проблем. Почему неустройство? Почему такое, ну, эмоциональная неуравновешенность? Почему у нас часто в жизни какие-то там депрессии, раздражения? Почему все это? Мысли. Почему мы не можем сражаться с грехом? Мысли. Почему мы не умеем сосредотачиваться на Божественном Откровении? Мысли. Пусть Господь научит припоясать чресла ума, а это не что иное, как современным языком, если сказать, дисциплинирование своей мыслительной деятельности. Пусть Господь поможет нам припоясать чесло ума и думать о том, что действительно достойно наших размышлений. Аминь. Помолимся.